Глава вторая. Уже на следующее утро после встречи с куратором я отправился в космопорт устраиваться на работу. С похмелья я чувствовал себя неважно, и даже летнее солнце, по-утреннему ласковое и не жаркое, меня не радовало. Но я быстро приходил в норму, не забывая при этом поминать профессора недобрыми словами. Это он велел мне, после того как сниму квартиру недалеко от места будущей работы, отправиться в бар, чтобы встретиться и познакомиться со связными. Конечно, они могли и не понадобиться в дальнейшем, но профессор заявил, что иметь запасной канал связи просто необходимо. При этом он, многозначительно глядя в глаза, заявил, что мне непременно нужно развеяться, оторваться и стереть, наконец, с лица это озабоченное выражение. Я понял, что он имел в виду. Только после того, как к моему столику подошли две миловидные девушки, и одна из них произнесла кодовую фразу. Мы познакомились и целомудренно заказали по легкому коктейлю. Мне показалось, что имена подруг на удивление точно соответствовали их облику. Невысокую, темноволосую девушку звали Ли. В ней поразительным образом сочетались свойственные юности угловатость и порывистость со зрелыми округлыми формами. Ее светловолосая подруга, Дора, отличалась высоким ростом, широкими плечами и упрямо выступающим вперед подбородком. Покончив с коктейлями, мы немного поскучали, но затем заказали напитки покрепче и вскоре уже безудержно хохотали над своими незамысловатыми шутками. Бар был небольшим, вмещал менее десятка столиков, и оказалось, что отдыхать в нем очень уютно. Столы и стены были отделаны темным деревом, и при слабом освещении создавалась иллюзия таинственности и уединения. Довольно быстро я убедился в том, что подруги полностью в курсе происходящих на планете событий и посвящены во все детали деятельности моего куратора. Я описал девушкам парней, которые встретились мне на лестничной площадке, и поинтересовался, что это за люди. Сначала девушки расхохотались, но затем Дора все же объяснила, кто они такие. Это были клещи Джокер, гориллы профессора, сквозь смех сказала она. У них мозгов. Ну вот как у той кофемашины. Профессор вспоминает о них, когда появляется какая-нибудь грязная работенка, не требующая большой сообразительности. Не знаем, настоящая у них память или трансплантированная, но, например, один из них даже не помнит, где родился, сообщила Лия доверительным шепотом, перегнувшись ко мне через стол. А туда же клеиться ко мне вздумал, добавила Дора, и подруги опять расхохотались. Я попросил девушек рассказать что-нибудь о поработивших и эксплуатирующих эту солнечную систему пришельцах. Предыдущий владелец трансплантированной мне памяти жил на планете с аграрной экономикой и фактически на задворках цивилизации. Поэтому я не смог выудить из памяти ничего конкретного, кроме банальных понятий о взаимно выгодном соглашении с инопланетянами и временных экономических трудностях. Но что можно о них сказать? Задумчиво проговорила Лия. Упыри они и есть упыри. Бледные, пухлые, да ты их и не увидишь никогда. Они практически не покидают свою дипломатическую миссию. У них почти нет губ, и поэтому всегда видны редкие и кривые зубы. Дополнила рассказ Дора. Где бы они ни появились, это всегда вызывает панику и беспорядки. Люди, кто потрусливее, бросаются убегать, а кто покрепче настоящие мужики, те рвутся вперед, чтоб разбить их бледные башки. Тех и других невозможно удержать, и начинается полный хаос. Поэтому упыри предпочитают не показываться людям на глаза. Но не они настоящие хозяева, заявила Лия. Упыри служат другим еще более жутким пришельцам. Как? Невольно воскликнул я. Сейчас об этом помнят лишь наши родители, да и то смутно, пояснила девушка. Но сначала были голубые, светящиеся чудища. А уже потом они привезли надзирать за нами этих, мой отец однажды сказал, что когда снова появятся светящиеся, это будет означать, что всем нам конец, и упырям, наверное, тоже. Потом кто-то из девушек вспомнил, что пока мы окончательно не напились, необходимо обговорить время и место встреч для экстренных случаев, если возникнет такая необходимость. Договорились, что каждый четверг одна из них будет ждать меня в этом баре в течение часа, начиная с 7 вечера. На следующий день я с некоторым трудом припомнил этот разговор об экстренных встречах и понял, что он состоялся как раз вовремя. В общем, мы неплохо провели время. Под конец вечера я уже без устали нашептывал комплименты на ушко наиболее понравившейся мне девушке, невысокой брюнетке по имени Лия. Говорил ей, что хоть я, возможно, и похож на гориллу, но сообразительное у меня большое, полное нерастраченной любви сердце. В ответ Лия только смеялась, а однажды шепнула на ухо, что я похож на кого угодно, но только не на секретного агента. В конце концов, девушки вызвали машину и доставили меня домой. Лия проводила меня до входа в здание. Когда я обнял ее за талию и привлек к себе, она мягко, но решительно, освободилась. «На сегодня программа мероприятия исчерпана», — строго заявила девушка. «До встречи, красавчик», — смеясь, добавила она, направляясь к ожидавшему ее автомобилю. «Возможно, устраиваться на работу с изрядного похмелья — хороший конспиративный прием. Но при этом вряд ли можно рассчитывать на высокую должность. На пропускном пункте меня тщательно обыскали с помощью металлодетектора. Пришлось все выкладывать из карманов. Дело дошло даже до таблеток от головной боли, запечатанных в алюминиевую блистерную фольгу. Мне оставалось лишь поблагодарить себя за то, что оставил дома переданный профессором шприц-тюбики. Их стальные иглы, несомненно, были бы обнаружены, и моя шпионская карьера закончилась бы так и не начавшись. Специалистом по подбору персонала оказалась молодая и симпатичная девушка. У нее был настолько строгий и неприступный вид, что мне почему-то захотелось непременно растопить лед в ее глазах. Приняв от меня рекомендательное письмо, сотрудница фирмы внимательно его прочла, а затем принялась что-то искать в компьютере, без устали барабаня по клавиатуре. «На какую должность вы рассчитываете?» Наконец спросила она, даже не взглянув на меня и продолжая терзать клавиатуру. Я немного замялся, потому что сидел прямо напротив и опасался дохнуть на девушку перегаром. Но надо было, как говорится, брать быка за рога. Был бы не против занять место, например, заместителя управляющего фирмой, наконец сообщил я. По техническим вопросам, конечно. Брови специалиста по кадрам поползли вверх. А чего ж не сразу управляющего? Спросила девушка, забыв о компьютере, и в ее глазах впервые загорелся интерес. «Да я и не против. Если есть такая вакансия, уверен, что справлюсь», — заявил я, со всей твердостью, на которую был в тот момент способен. «Но, конечно, я согласен на должность начальника какого-нибудь отдела, или просто инженером», — добавил я, снижая тон. «К сожалению, на перечисленной вами должности вакансий нет», заявила девушка, вновь обретая неприступный вид. «Есть лишь одно место на складе». «Нет, не начальника», — поспешно добавила она, когда я, заинтересовавшись, потянулся вперед. «Требуется комплектовщик товара, фактически грузчик». Я принял задумчивый вид. Конечно, я был согласен, но для солидности требовалось выдержать паузу. Тем более после настолько амбициозных заявлений. «Других вакансий нет». «И пока не предвидится», — заявила девушка, стараясь развеять мои сомнения и поторопить с решением. «Хорошо, согласен», — отозвался я, еще немного помедлив. На следующее утро я уже приступил к работе. С первых же минут ангар и складов космопорта поразили меня масштабами. Проходы между высоченными стеллажами тянулись чуть ли не до линии горизонта и шириной напоминали проезжую часть улиц с многорядным движением. Веренный мне сектор был настолько велик, что передвигаться приходилось на специальном автомобиле с открытым верхом. Все погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара к месту комплектации выполняли роботы. Они были разных размеров и в соответствии с назначением несколько отличались друг от друга конструкцией. Но все они имели в своей основе грузовые платформы на широких колесах с резиновыми шинами. По краям платформ возвышались массивные колонны, снабженные всевозможными захватами и сенсорами. Большая часть роботов предназначалась для работы со стандартными контейнерами, и они были сравнительно невелики. Я довольно быстро научился программировать их на выполнение постоянно меняющихся, но однотипных задач. Роботы для перемещения негабаритных грузов отличались большими размерами, и самые крупные из них с трудом маневрировали в проходах между стеллажами. По конструкции они были гораздо сложнее. Разнообразные, но всегда очень мощные захваты выдвигались из колонн в самых неожиданных местах и порой под невероятными углами. Программировать их было сложнее, но использовались такие роботы реже, И с ними я мог разбираться не спеша. Каждый сектор складов имел отдельный, высоко расположенный диспетчерский пункт с прозрачными стенами, откуда, собственно, и производилось программирование роботов и наблюдение за их работой. Разобравшись с программированием, я в свободное время размышлял над тем, как бы снять ограничение скорости, чтобы мои роботы шевелились пошустрее. Двигались они очень неспешно. Иногда роботы и вовсе замирали на несколько мгновений и принимались с задумчивым видом помигивать индикаторами и щелкать какими-то реле. В конце концов, я даже додумался, как их можно ускорить, но не рискнул применить это на практике. Я понимал, что достаточно упустить из виду какой-нибудь нюанс, и роботы разворотят стеллажи, а то и сам ангар в уверенном мне секторе. Так проходили одна неделя за другой, и я вполне освоился на складах. Постепенно я познакомился со многими из своих коллег и нередко подменял кого-нибудь, когда возникала такая необходимость. Благодаря этому я вскоре имел довольно полное представление обо всех секторах и ангарах, да и о специфике и внутренней логике текущих работ тоже. Вечерами, вернувшись домой, в маленькую однокомнатную квартиру, обставленную безвкусной мебелью, я неустанно размышлял, не обманул ли меня профессор. Может быть, я и есть тот самый человек, которым себя помню. Постоянно думая об этом, я все-таки нашел подтверждение тому, что куратор сказал мне правду. Так, например, я хорошо помнил свою внешность. И хотя я был очень похож на того, кого помнил, в чертах лица я находил трудноуловимые, но явные отличия. Но главными доказательствами были другие. Я хорошо помнил, как еще в юности слетел с трассы, катаясь на мотоцикле вдоль бескрайних полей, после чего на бедре у меня остался довольно глубокий и хорошо заметный шрам. Сейчас этого шрама не было, но зато я нашел другие не менее заметные, о происхождении которых не имел ни малейшего представления. Однажды я поймал себя на том, что с ностальгией вспоминаю времена, когда носился по дорогам в команде таких же, как я, байкеров. Как весело было тогда. А сколько вечеров я провел в отцовском гараже, стараясь превратить обычный стоковый мотоцикл в чоппер. Но зато как я после этого гордился своей машиной перед друзьями. А потом начались проблемы с полицией. Особенно после того, как мы перемахнулись в придорожном кафе с бандой рокеров из соседней долины. Вспомнив об этой драке, я машинально принялся ощупывать голову. Мне в тот раз здорово перепало мотоциклетной цепью. Пришлось накладывать швы, и я огорчался, от того, что волосы не закрывали это место полностью. Найдя на месте раны лишь гладкую, неповрежденную кожу, я с некоторым усилием объяснил себе, что на самом деле со мной ничего подобного никогда не происходило. Но кем же тогда я был на самом деле? Может быть, наследным принцем? В таком случае, вернувшись домой, я в полной мере буду пользоваться почетом и уважением, дарованными по праву рождения. Но может быть, я окажусь безродным, беглым преступником, которого разыскивает вся галактика. Я понял, что больше всего желаю лишь одного, как можно быстрее закончить дела на этой планете и вернуться к своей настоящей жизни, какой бы она ни была. Проработав на складах около 3 месяцев, я начал беспокоиться о том, что мне не присылают никаких предписаний. Но лишь спустя почти полгода, получив очередной номер газеты, я нашел в ней знакомую рекламную листовку. Волнуясь, я отделил скрывающую текст пленку и прочитал первые указания. Мне предписывалось обратиться к начальнику складов и сообщить, что я случайно обнаружил контейнеры на стеллажах, на которых, насколько мне известно, они не должны находиться. Далее в тексте шли длинные ряды буквенно-цифровых последовательностей, которые служили для обозначения маркировки контейнеров и номеров стеллажей. Сложность заключалась в том, что это сообщение следовало озвучить только в присутствии вышестоящего начальства. Нужно было выбрать время, когда управляющий фирмой или один из его заместителей посетят склады. Конечно, я сразу понял идею подставить своего начальника по полной программе. Вообще-то мне претит заниматься подобными вещами, но я объяснил себе, что этот человек, так или иначе, является пособником пришельцев, губящих планету. Поэтому я постарался подавить в себе все возникшие по этому поводу сомнения. Я уже знал, что управляющий часто посещает склады по понедельникам, примерно через час после начала рабочего дня. Иногда он приезжал в сопровождении целой свиты подчиненных. Управляющий был плотным и высоким мужчиной с уже наметившимся брюшком и седыми прядями в волосах. Он излучал спокойствие и уверенность, но, казалось, ничто не могло укрыться от его цепкого и пронзительного взгляда. Сопровождавшие управляющего заместители воспринимались мной лишь как его уменьшенные и упрощенные копии. Конечно, мое появление в кабинете именно в этот момент недвусмысленно указывало на намерение выслужиться перед самым высоким начальством. Но я, собственно, и не должен был скрывать своих карьерных амбиций. Выучив наизусть номера контейнеров и стеллажей, я стал ждать удобного случая. Позже я сообразил, что если перечислю эти неудобоваримые сочетания цифр и букв по памяти, то это как раз и будет выглядеть подозрительным. Поэтому я записал их на обрывке оберточной бумаги. Дождавшись понедельника, я привел себя в более-менее опрятный вид и отправился в кабинет своего начальника. Управляющий, услышав сообщение, побагровел и выхватил у меня из рук бумагу, испещренную номерами. Потребовав у побледневшего начальника складов журналы учета, он принялся сверять записи. Так, значит, сначала утеряны, а потом, оказывается, пришли в негодность и утилизированы, спросил управляющий с сарказмом, и мой начальник опустил глаза, не найдя что ответить. «Поехали, посмотрим», – распорядился управляющий, и мы все отправились в нужный сектор. Конечно, я уже давно тщательно обследовал указанные стеллажи и контейнеры, а за день до этого проверил их еще раз. Понятно, что контейнеры были даже не повреждены, пломбы оказались на месте, и участь начальника складов была решена. Управляющий позвонил в отдел безопасности, и вскоре за моим бывшим начальником явился бравый лейтенант в сопровождении бойцов охраны. Когда мы остались одни, управляющий велел следовать за ним, и мы вернулись в опустевший кабинет. Он долго проверял журналы, накладные и еще ворох каких-то бумаг. Я стоял у стола и терпеливо ждал, чем все это закончится. «Справишься?» – неожиданно спросил управляющий и в упор посмотрел на меня. «Справлюсь», тут же твердо ответил я, и подумал, что мы, нехорошие люди, иногда умеем понимать друг друга с полуслова. «Ну тогда разбирайся», — заявил управляющий, — «передавать дела тебе никто не будет». Когда я остался в кабинете один и уселся в кресло, то понял, что с морально-этической точки зрения все-таки чувствую себя неуютно. На следующее утро я отправился к специалисту по кадрам, чтобы оформить новую должность. Принимая заявление о переводе, уже подписанное одним из заместителей управляющего, девушка вела себя еще более сдержанно, чем при первой нашей встрече, хотя, казалось бы, это невозможно. С первого же дня заступления на новую должность я стал ловить на себе косые взгляды подчиненных. Очевидно, что многие меня опасались, но кое-кто, похоже, просто недолюбливал. Конечно, дружеское общение с моими сослуживцами сразу прекратилось, но я и не стремился к нему. Все же некоторых из них, наиболее опытных, я первое время часто вызывал к себе в кабинет. Не скрывая своей некомпетентности, я без устали уточнял у коллег особенности работы складов, в которых сам не мог разобраться достаточно быстро. Не помню дословно чье-то мудрое изречение, которым я руководствовался, но смысл его заключается в том, что я знаю так много, что мне не стыдно чего-нибудь не знать. Конечно, эта замечательная формула не подходила для общения с другими руководителями, с которыми я теперь каждый день встречался на планерках. Желая не ударить лицом в грязь, я брал документы домой и ночами изучал все тонкости работы космопорта, включая модели и тоннаж космических транспортов, и их маршруты. Так пролетели еще полгода. Погруженный в работу, я и думать забыл о новых предписаниях от куратора. Однако оно пришло, и я какое-то время держал рекламную листовку в руках, не решаясь открыть текст. Я понимал, что теперь у меня добавится хлопот, которых и без того было немало. Конечно, я не ошибся. Теперь мне следовало хорошенько подготовиться и выступить на планерке с предложением о реконструкции складов, которое затрагивало и весь космопорт в целом. Далее в предписании следовали примерные планы новых подъездных путей, перепланировки ангаров и частичной реконструкции здания самого космопорта. Потом шли наброски экономических расчетов. Изучая планы, я поразился остроумности неожиданных решений и с легкой завистью подумал, что сам никогда бы до этого не додумался. Очевидно, что за спиной у моего куратора стояли незаурядные люди. Но у них не было возможности учесть все детали, которые можно выяснить только на месте. Многое пришлось дорабатывать самому, и на подготовку к докладу у меня ушло больше месяца. Начать выступление я решил с наиболее внушительных цифр из тщательно подготовленных экономических выкладок. И действительно, реконструкция позволяла значительно сэкономить энергоресурсы, заметно урезать время доставки и отправки грузов и даже сократить численность персонала. Окупалась реконструкция на удивление быстро, и после этого оставалось лишь получать вновь образовавшуюся прибыль. Не желая раздражать вышестоящее начальство сюрпризами, я накануне позвонил управляющему фирмой и спросил, не будет ли он возражать, если я выступлю на ближайшей планерке с предложением о реконструкции. Вряд ли он догадывался о масштабах предстоящих работ и легко согласился. Но во всяком случае, формально он был предупрежден. Конечно, масштабы стали очевидны, когда я непосредственно перед докладом, на специально подготовленных для этого стендах, начал размещать графический иллюстративный материал. Там были представлены диаграммы, графики, картосхемы и всевозможные таблицы. Как только у присутствующих прошел шок, на меня буквально обрушился шквал критики. Конечно, я прекрасно понимал своих коллег. В иных обстоятельствах я тоже предпочел бы спокойное и размеренное течение рабочих будней без каких-то там реконструкций и вызванных ими хлопот. Лишь управляющий не принимал участия в общем обсуждении, а с задумчивым видом изучал предоставленный материал. Потом он задал мне несколько уточняющих вопросов и велел отправить подготовленные мной документы на рассмотрение экономистам. Через несколько дней был создан отдел реконструкции, а я, соответственно, назначен его начальником. Управляющий направил меня оформлять новое назначение, и я вновь явился к девушке, которая, примерно за год до этого, принимала меня на работу. Заполняя бумаги, она не поднимала глаз, а на вопросы отвечала тихо и односложно. Я подумал, что она просто меня боится. Пожалуй, при желании я легко мог бы организовать ее увольнение, но мне незачем было это делать. Возможно, теперь девушка не отказалась бы, вздумай я пригласить ее поужинать. Но, конечно, я не собирался пользоваться служебным положением для достижения подобных целей. Мне хотелось найти для нее какие-нибудь ободряющие слова, но я ушел, так ничего и не сказав. Возможно, я поступил правильно, ведь своего задания я не знал. Может быть, для его выполнения мне, в том числе, предстояло разогнать отдел управления персоналом. Получив новую должность, я ловил на себе косые взгляды теперь уже начальников отделов и руководителей подразделений. С недавнего времени мое мнение было решающим по многим вопросам, и я их понимал. Когда управляющий поинтересовался, кого бы я мог порекомендовать на должность начальника складов, я, не задумываясь, предложил кандидатуру одного толкового парня. Он, несмотря ни на что, сохранил со мной добрые отношения, но при этом соблюдал дистанцию. Поэтому я решил, что поступаю справедливо.